Глава 10. В съемном гараже я оказался ближе к вечеру. На такси подъехал. Выгнал Краун Викторию, сел за руль, завел. Нормально, даже аккумулятор в норме. Но я сюда заезжаю время от времени, специально машину покатать. В ней бак полный, под самую крышку. Не такая уж она и старая. Департамент продал ее с 70 тысячами миль на одометре. А это для такой машины совсем немного. Открыл багажник, вытащил из него, отцепив из-под верхней кромки, небольшую сумку. Открыл, заглянул. Тут чистый криминал. Если Глок 22 40-го калибра ничем не криминален, просто такие носит полицейский департамент Финикса, и кобура к нему тоже вроде штатной, то вот фальшивая бляха и фальшивое удостоверение — это как-то совсем не очень. Но я пока пользоваться этим не буду. Опять же, пока. Ну да, к этому вопросы могут возникнуть. Если это вдруг кто-то увидит. А с чего это видеть? А пока я полицию из себя не изображаю. Мы с ней просто похожи. Ну, еще у меня стоит радио, с которого можно слушать полицейскую волну. Но об этом знать надо. И еще магнитная мигалка есть, но она сейчас под сиденьем. А так все полицейские машины уходят в свободную продажу рано или поздно. Их, кстати, частные расследователи любят. И их даже поощряют подобное покупать. «Останови меня кто, я свою собственную бляху могу предъявить. Это машина с так называемым гражданским пакетом, то есть с молдингами и никелированной решеткой, вроде специально для того, чтобы на улице выделяться меньше». Кобуру с глоком все же нацепил вместо своего оружия, а заодно и бляху прихватил, спрятав ее в тайничок под сиденьем. Не тайничок, точнее, а что-то вроде кармашка. Полиция может прикопаться к чему-то в твоей машине, что находится на виду. Запретное что-то. А вот для того, чтобы саму машину обыскать, нужен уже весомый повод. Не горящий поворотник или ремень безопасности для этого не подходит. А вот тебе лично карманы могут охлопать, а то и проверить. Это чуть проще. Так что, если не хочешь проблем, не вози запретное на себе и не оставляй на виду. Загрузился в машину, поехал. Надо будет приткнуть эту машину у нашего офиса. А оттуда я уже на своем пикапе в трейлер-парк. Там тоже не надо на ней маячить. Но сначала все же сделал круг по городу, проехал мимо объекта наблюдения, с удивлением обнаружив на стоянке красный Вольт, а также машины спортсмена и хипстера, то есть Коула и Силвера. Что-то засиделись они там сегодня. Чего-то ждут? Может, у них кто-то что-то вынимает из сторидж-боксов? Мешки с порошком, например. А не поздновато? Такое лучше возить посреди рабочего дня, когда машин много и все такое. Я бы так возил. Но все же проехал еще и мимо складов. Огляделся, но, понятное дело, ничего подозрительного не увидел. А вообще, конечно, можно поехать следом за Вольтом и арестовать Брауна, например, раз уж он здесь. Хотя я и не думал, что кого-то застану на месте. Не знаю, насколько это удачная идея. В день, когда здесь Патрик наблюдал, все машины, выехав со стоянки, свернули направо. А хипстер направился домой, на Марикопа Фривей. Так что, скорее всего, они все по тому маршруту двинули. Живут, получается, они довольно кучно, в районе Кэмелбэк. А туда так ехать удобнее всего. Логично? Ну да, довольно-таки. То есть, в принципе, если я займу удобную позицию где-то по пути к Фривею, то смогу засечь едущий Вольт, сесть ему на хвост и где-то в удобном месте его тормознуть. И арестовать. Так что, ждать мне его и караулить или счесть все авантюрой? Оно и есть авантюра, но с высокими шансами на успех. «Значит так», — решил я. «Если найду хорошую позицию, с которой смогу наблюдать, увижу, что в Вольте один человек, то поеду следом. Если подвернется по-настоящему удобное место тормознуть Брауна, сделаю это. Нет, плюю и заворачиваю до дома. Все. Проехал пару раз взад-вперед по улице, затем свернул на стоянку за Сэмс Клаб. Наблюдать достаточно удобно, улица с нее видна. Могу, правда, привлечь ненужное внимание той же магазинной секьюрити. Но на такой случай у меня есть удостоверение частника, так что отобьюсь. Движение тут неплотное, вполне можно и заметить подъезжающую машину. И успеть выехать со стоянки, чтобы встать в хвост. Конечно, проще было бы на их же стоянку встать. Но это если бы я на своем фургоне был. Он там как свой вписывается. А с этим Фордом, на котором разве что не написано «полиция», там маячить не стоит. Можно подозрение вызвать. Машина опознается безупречно, кем угодно. Пусть на ней и уличный комплект имеется. Открыл окна с двух сторон, чтобы сквозняк через кабину гулял. Уже стемнело, жара спадает понемногу. Я летом здесь только вечера и люблю. Дождешься, когда солнце сядет, и выбираешься с чем-нибудь холодным на веранду, посидеть в плетеном кресле и посмотреть на пустыню. Захотелось пить, но пить сейчас не стоит. Так что выудил из кармана упаковку ментоловых леденцов, закинул один в рот. Жажду отбивает сразу, без следа. Если нет возможности пить и бегать потом до ветру, так это лучшее средство. Разве что надо помнить о том, что от обезвоживания организма леденцы не спасают. Машин вокруг немного, сейчас время для Sam's Club. Неурочное немного. И все стараются прижаться поближе ко входу, чтобы проще было покупки тащить. А я в самый край стоянки выперся, зато здесь обзор ничего не закрывает. Ждать пришлось довольно долго. Сначала мимо проскочила машина хипстера, причем в ней сидело два человека. Тут я понадеялся, что это не Браун сидел там вторым. Потом я промаялся еще час и в конце концов пришел к выводу, что Брауна я пропустил. Или он поехал не сюда. Решил, что посмотрю на стоянку возле их офиса и дальше уже решу, что делать. Домой, скорее всего. И тут он появился. По обыкновению, неторопливо, в правом ряду. Вольт прокатил по улице, миновав выезд со стоянки. Вроде бы один. Больше я никого не увидел. Тронув большой, как баржа, форт с места, я выгнал его на дорогу, дал по газам, набирая скорость и быстро догоняя красную машину. Первоначальная идея у меня была в том, чтобы остановить Брауна прямо здесь, отогнать их машину на какую-то из стоянок его же силами, а затем изобразить арест. Дело несложное, в сущности. Мощный двигатель бывшего полицейского перехватчика легко разогнал машину, я оказался почти на хвосте Вольта, отделяемая от него лишь небольшим бокс-траком. Но тут случилась неприятность номер два. В зеркале я увидел точно такой же, как у меня, перехватчик, но в полицейской раскраске, выехавший из боковой улицы и пристроившийся следом. «Дерьмо!» — выругался я. Полицейский крюзер явно так и собирался ехать дальше с потоком, никуда не торопясь. Патрулирование у них. «Когда копы больше всего нужны!» — пробормотал я сквозь зубы. «Ну да, я сейчас намереваюсь совершить опасное криминальное деяние. К тому же против опасных людей. И да, вот этот полицейский патруль здесь просто как нельзя, кстати. Экипаж крюзера никакого явного внимания к нам не проявлял, но упорно тащился следом. То есть изображать полицию из себя мне пока точно не стоит. Хуже всего, так это то, что они никуда не сворачивают, а едут, похоже, прямо к выезду на Морякопов Ривей. То есть туда, куда едет и Красный Вольт. Да еще, небось, в ту же сторону свернут. О, как я все угадал!» Пробормотал я цитату из известного романа по-русски, когда обнаружил, что порядок движения в колонне сохранился. Впереди ехал Вольт, за ним все тот же грузовичок, потом я и следом патруль. Разве что между мной и патрулем на перестроении втиснулась еще одна машина. Какой-то немолодой пыльный седан серого цвета. Хоть бы у него поворотник был разбит, что ли, или там стоп-сигнал не работал, чтоб его патруль, значит, остановил за непорядок. И сам бы остановился. Но, думаю, у серого седана сзади было все в порядке. А сидящий за рулем немолодой мексиканец тоже не вызывал у полиции никаких подозрений. Правда, к моему удивлению, свернули мы по трассе не на север, как я ожидал, а на юг. Браун живет не там, где все остальные? Может быть. Хотя люди с деньгами все же именно к северу тянутся. Южнее ничего особо дорогого нет. А много нового жилья в честь кризиса вообще не распродано. Затем полицейский крузер слегка ускорился, перестроился в левый ряд и пошел вперед. Я увидел краем глаза, как сидевший справа патрульный покосился на мою машину, явно приметив ее происхождение. Но опять же, никакого интереса не проявил. Такие, к слову, еще сами полицейские достаточно часто покупают. Так что вроде как путь свободен, но останавливать на этой трассе надо будет максимально быстро, потому что вполне может проехать еще патруль, очень даже запросто, и остановиться, например, помочь. А это мне нужно в самую последнюю очередь. И вместе с тем, чем дальше я за Брауном еду, тем больше вероятность того, что он заметит слежку. Будет настороже, а машина у меня хоть и не новая, но приметная для тех, кто может опасаться полиции. Долго я так не протяну, думаю. Кстати, а за мной никто не следит? Пока вроде никаких признаков не вижу. Хотя тут серый седан так неподалеку и трется. Но в нем всего один человек. Кстати, моя машина может и в таком деле помочь, потому что если кто-то что плохое задумал, то он еще 300 раз подумает перед тем, как решится напасть на белый форт полицейского вида. Хотя времена изменились. Новое поколение мексиканских бандитов не испытывает такого уж явного трепета перед убийством полицейского. И граница под боком на случай, если совсем прижмет. Но все же барьер есть. Я скосил глаза направо, где на соседнем сиденье в расстегнутом чехле лежал карабин с глушителем. Второй раз я так уже попадаться не собираюсь. Между тем Вольт покинул пределы Глендейла. После Firebird Lake, искусственного озера и трассы для гонок, красная машина ушла правее, на куда более пустынное шоссе, ведущее на Марикопу. Шоссе освещено не было, а темнота наступила уже окончательно, до самого утра. Я видел лишь красные габаритные фонари Вольта впереди и какие-то фары далеко позади. За мной эти фары или нет, уже ничего не поймешь. Тут все равно дорога одна, так что вычислять слежку не получится. Машин вокруг мало, так что, пожалуй, надо действовать. Риск все равно остается, но что у нас в такой жизни без риска? Другое дело, что риски бывают разные. От каких-то опасностей отстреливаться можно, а от каких-то нельзя. От полиции, например, я отстреливаться не стану. Несмотря ни на что, я себя как-то на одной стороне с ними ощущаю. Так что тогда останется только убегать со всей дури. Никто меня не нагоняет? Вроде бы нет. Далекие фары все так же далеко по-прежнему. Ничего не изменилось. Ладно, вперед, догоняем. Опустив стекло, я выставил на крышу мигалку на магните, а затем повесил себе на шею фальшивую полицейскую бляху, окончательно уже встав на путь преступления. Правая нога притопила педаль газа, мощный двигатель легко потащил машину вперед, двигая стрелку спидометра по часовой стрелке. Неожиданно идущий впереди Вольт включил левый поворотник, сбросил скорость, а затем, уйдя в разрыв на осевой, свернул на второстепенную дорогу, а там снова прибавил скорости. Скрываться дальше уже смысла не было. Я пропустил встречную машину и тоже свернул следом, успев краем глаза заметить щит с надписью о том, что здесь расположена какая-то компания по добыче песка и гравия. То есть карьер здесь выходит. И что интересно, Брауну нужно на карьере. Асфальт на боковой дороге стал сразу неровным. Колеса застучали по трещинам, но сам форт нес меня на удивление плавно. Американец. К тому же тяжелый. Впереди показался въезд на сам карьер, но Браун опять свернул, на этот раз направо, погнав машину по дороге, ведущей в объезд какой-то территории. Из-под колес Вольта клубами повалила пыль, но затем он чуть сбросил скорость. Мы шли уже по грунтовке, и нежная машина просто не могла держать темп. А вот полицейский крюзер по-прежнему легко жрал все неровности, и я начал быстро догонять своего преследуемого. И включил, наконец, мигалку, которой так и не рискнул воспользоваться еще на шоссе. Проблесковый маяк никакого видимого эффекта не произвел. Браун снова попытался ускориться, его машина подплывала на покрытой песком дороге. Хипстерский Вольт — точно не самый удачный автомобиль для гонки по проселкам. Сначала мне мешала его пыль, но когда я приблизился, пыль уже пролетала назад ниже уровня моих стекол. Просто не успела еще подняться. Слева и справа от нас виднелись какие-то ржавые конструкции, куча песка и гравия, редкие кустарники. И ни души вокруг, ни единого огонька. Что сюда Брауна понесло? Не меня ли заманивал? А это значит, что останавливать его надо прямо сейчас, а не тогда, когда он куда-то доедет. И я еще прибавил газу, обходя красную машину справа, встав в мертвую зону для водительских зеркал. А затем коснулся укрепленным бампером полицейского Форда крыла красной машины за задним ее колесом, после чего резко довернул руль, выполняя так называемый пит-маневр. Вольт мгновенно сорвался в боковое скольжение, а я продолжал толкать его бампером, выдавливая на обочину. Красную машину понесло совершенно неконтролируемо. Сорвало в мелкий кювет, где она подпрыгнула в туче песка и гравия и приземлилась брюхом на излом канавы, мгновенно застряв намертво. Я даже успел разглядеть, как мотнулась, словно у китайского болванчика, голова водителя. Дальше я схватил карабин, отстегнув ремень и вылетел из машины, закидывая ремень карабина на шею, рванув к застрявшему Вольту с криком «Не двигаться, полиция!» и надеясь при этом на то, что Браун не в курсе, кто его преследует. Браун все же не энфорсер, это видно сразу. Убийца и нелюдь, но совсем не боец. Я подскочил к его машине и рывком открыл дверь, обнаружив его испуганным, наклонившимся к рулю и шарящим у себя под ногами. Я заорал что-то злобное, потащил его из машины, с радостью обнаружив, что он не пристегнут. Уронил его лицом вниз в песок. Затем быстро застегнул наручники на запястьях, за спиной, понятное дело. Охлопал быстро со всех сторон в поисках оружия, но ничего не нашел. Посветил фонариком на пол перед водительским креслом, где обнаружил очки, мобильник и пистолет, лежавшие рядом прямо под педалями. То есть этот придурок все потерял во время прыжка через кювет и испуганно пытался это все нашарить. Потерял и связь, и оружие, и даже четкость зрения. Идиот. Схватив его за шиворот и рывком приподняв на ноги, я просто поволок его к своей машине, оглядываясь по сторонам и ожидая увидеть еще фары. Фар я не увидел, зато услышал звук двигателя приближающейся машины. Кто-то ехал без света, эти самые фары не включая. То есть это все было не просто так. Меня как-то вычислили и куда-то вели, скорее всего, в засаду. Браун работал приманкой, на которую я повелся. Думаю, что меня где-то там ждут, и кто-то ехал следом для страховки. Но только вот сейчас все пойдет немножко не так, как планировалось. Уже-то я вам могу обещать. У меня один магазин в карабине и второй в поче на прикладе, еще парочка в машине имеется. «Лезь под машину, ублюдок, быстро!» Я силой толкнул Брауна глушителем в почку, вызвав крик. «Лезь или убью! Пока не застрянешь! Хоть слово произнесешь, убью сразу, ты у меня на прицеле!» Полицейский форт — это не джип. Клиренс высокий, что мне и нужно. Я хочу, чтобы он застрял, чтобы я о нем мог пока не особо беспокоиться. Сейчас не до него будет. И при этом Браун нужен мне живой. И убегать я не собираюсь, я только позицию чуть-чуть сменю, отбегу за вот этот вот низкий вал, образовавшийся тогда, когда грейдер прокладывал эту дорогу. Браун засуетился, забарахтался, протискиваясь боком под днище машины, старательно, как я сказал, обдирая брюхо и спину. Я же тем временем отбежал, встал на колено, обнаружил, что вал совсем низенький, залег. Уже слышу не только двигатель, а еще и как мелкие камешки стучат в дно подъезжающей машины. Включенные фары не только скрыли преследователя, но еще и мне помогли. Если бы они светились, то мой маневр могли бы заметить. Но этого не случилось. Более того, красный вольт в кювете тоже, похоже, оказался неожиданностью. Потому что ехавшая следом машина, какой-то темный седан, резко тормознула и лишь потом включила фары, свет которых уперся уже в мой крюзер. Резко открылись двери, две — водительская и передняя пассажирская. Фары мешали видеть водителя, а вот пассажир стоял метрах в 10 от меня, держа в руках в положении на изготовку черный карабин. А красная точка моего реддота покоилась на его силуэте. Второго видно? Не так, чтобы очень фары мешают, и сама машина. Но нет, голова угадывается. Попаду, это 1.3 метра лишних, не проблема. Проблема в другом — стрелять? А кто они? Может, они за Брауном ехали?
«Элмер!»
— крикнул тот, что стоял у водительской двери.
«Где ты?»
Элмера, то есть Эрика, я вижу хорошо. Они его не видят. Он смотрит в мою сторону испуганными глазами и вздохнуть лишний раз боится. Чтобы быть садистом и убийцей, смелость в сущности не нужна. Оба пошли вперед, медленно держа оружие у плеча, нацелившись на мой форт. И одеты они обычно, не как гангбангеры, скорее как просто работяги. И насколько у меня получается разглядеть лица, они не малолетки. Это дяди в возрасте. Оба мексиканцы, к слову. Но все равно дилетанты, хотя бы потому, что инстинктивно действуют в пятне света. А меня не только не обнаружили, но и не пытаются это сделать. Они опасаются моей машины и засады за ней, потому что сами устроили бы засаду именно за машиной, чего делать никак нельзя. Один из них, ближний ко мне, все же заметил Брауна, резко сдвинулся левее, чуть присел, разглядывая. Потом крикнул второму.
«Элмер здесь! Элмер!»
Это уже Брауну.
«Что с тобой?»
«Нет, это не за ним следят. Эти его знают». А Браун так и молчит, помнит о моем предупреждении. Чем еще больше сбивает их с толку. Если на них и есть бронежилеты, то для скрытого ношения. От пистолетных пуль. Винтовочный патрон такие не удержит. Поэтому я сначала выстрелил двойкой в дальнего в середину корпуса. Стрелял я обычными патронами, так что звук, несмотря на глушитель, все равно был громким. Но вот вспышки не было вообще. Дальний от меня противник свалился почти сразу, как-то вяло вскрикнув и захрипев. А ближний едва успел дернуться, как я уже перенес огонь на него. С такой дистанции промахиваться грех, если умеешь стрелять. А стрелять я очень даже умею. Двойка в центр масс, ближнему, потом снова в дальнего, два, в уже лежащего. Контроль, потом снова в ближнего. Все? В машине больше никого? Тихо, я даже слышу, как тяжело дышит Браун. Вдоль вала, за которым лежал, перебежал левее, к Вольту. Присел за ним, оглядываясь, прислушиваясь. Снова пробежка, сзади к седану. Серому в темноте, немолодому Камри. Аккуратно ствол вперед, заглянул в салон. Пусто. Двое их было. Подкрался к открытой водительской двери. Пригибаясь, просунул руку внутрь, отключил фары. Темнота со всех сторон навалилась, как уголь из мешка. Запустил руку в тревожную сумку, висящую сейчас на боку. Выудил оттуда флирскот в обрезиненном корпусе. Включил. Огляделся. Все машины, не успевшие еще остыть, сияют в объективе. Двигатели, колеса. Вижу Брауна под моей машиной. Вокруг пейзаж практически остыл. Все видно серым. Это модель для туристов и охотников. Мощность у нее так себе. Примерно на 4 сотни метров работает, если по человеку. У меня за основной прибор был тот ночник, что сгорел в машине. И остался только этот, компактный тепловизор. Зазвонил телефон, точнее, заиграл ла-мамбу, пронзительная, неожиданно, в мертвой тишине. Можно ставить на что угодно, на то, что это засада. Хочет уточнить, куда все подевались. Наверняка им уже сообщили, что объект близко, и ничего, беспокоится. А это еще значит, что беспокоиться надо и мне. То есть валить отсюда как можно быстрее. Кто-то же должен был ждать нас в конце маршрута. Это однозначно. Вопрос в другом. Как далеко был этот конец? Услышали выстрелы или не услышали? Звук гаснет по кубу, звуковая волна расходится сферой. Так что те минус 30 дБ, которые глушитель дает с обычными патронами, вблизи ощущаются слабо. А вот по мере удаления разница все больше и больше. Если выстрел из такого калибра без всяких глушителей слышен километра за два, если прислушиваться, то с глушителем он должен метрах на 400 угаснуть. Так что где был конец маршрута? И была ли у прикрывающей группы с ними связь? Трупы еще теплые, в тепловизоре видны почти как живые люди, которые почему-то завалились на землю в странных позах. Но детали в тепловизор не разглядеть. Надо подойти ближе. Подобрал в Вольте телефон и очки Брауна, оставив пистолет на месте. Затем подошел к убитым. У обоих автоматы, у одного АК, у второго М4. Причем фулл авто, без всякой оптики. Да, мексиканцы, не показалось. Не показалось и то, что немалолетняя шпана. Глаза уже к темноте привыкли. Снова хватает света луны и отражения его от светлого песка. Кстати, это не та машина, что я приметил еще в начале маршрута. Там вроде один сидел в кабине. Второй прятался? У водителя мобильный из кармана выпал. Вот я его тоже и подберу. Пожалуй, посмотрим, что в нем за номера. Документы? Нет ничего. И некогда трупы ворочить. Попробую потом через Коди уточнить, кто тут завершил свой земной путь. А пока валить надо отсюда. Снова оглядел окрестности через тепловизор, но вроде бы ничего подозрительного не обнаружил. Хоть и не слишком внимательно смотрел. Торопился. Рывком перебежал к Форду, схватил Брауна за шиворот, потащил, рванул заднюю дверь машины, скомандовал. «Лезь внутрь, быстро!» Между подушками заднего сиденья у меня карабинчик на закрепленном коротком тросике припрятан. Специально для такого дела. Я его Брауну на цепочку наручников накинул, чтобы даже не пытался дергаться. Захлопнул дверь, перебежал на водительскую сторону, плюхнулся за руль. Завел, увидел где-то впереди свет фар, довольно быстро приближающийся. Рванул Форд с места, развернул в заносе и погнал обратно, включив фары. Это точно сама засада в нашу сторону выдвинулась. Больше некому. «Твои забеспокоились?» — спросил я у Брауна. Тот ничего не ответил, сделал вид, что не слышит. «Но ничего. Эта гордость у тебя ненадолго. Я тебя уже видел в реальности, как ты от страха трясся. Так что вас ждут сюрпризы, уважаемый. Думаю, что засада выдвинулась не из-за выстрелов. Это из-за того, что не дозвонились. Ну да, вот опять в сумке ла-бамба заиграла. Ответа нет. Появилась дурная мысль ответить на звонок и просто послать по матери на родном языке. Но я ее отмел как идиотскую. Не надо о себе лишнюю информацию распространять. Пары сзади не отставали, но и не приближались, оставаясь по-прежнему довольно далеко. Крюзер несся как крейсер по пыльным волнам, вызывая даже некоторое удивление такими способностями. Все же полицейский пакет — штука сильная. Этой машиной и таранить можно, и по колдобинам носиться, и на бордюры на ней запрыгивать. Подумав, я включил синюю мигалку, которая так и стояла на крыше. Пары вдруг резко отстали, то ли испугались мигалки, решили, что копы приехали, то ли увидели Камри и трупы своих. Не так это и важно. Вот дорога, шоссе уже, машин мало, ближайшие фары совсем далеко, тормозить не надо. Вывернул с боковой, отключил мигалку, дал по газам, резко удаляясь от нехорошего места. Вздохнул глубоко, с облегчением. Куда дальше? В принципе, тут вокруг места пустынные, и проселков много. Причем ведущих в никуда среди них тоже хватает. Грунтовки всякие. Я даже видел пару съездов с противоположной стороны. Они все и на Google картах есть. Сейчас открою. Кстати, если бы Браун не боялся, сзади бы потом так не пёрло. Воняет в салоне, будто там что-то прокисло. Гнилое нутро наружу лезет, наверное. Потеет со страху, гнида.